Мы сегодня начинаем очень интересную часть нашей жизни, не только нашей церкви, а нашей жизни вообще. Почему я об этом говорю? Потому что я был свидетелем того, как послание к римлянам изменяло жизни. Если вы помните, я не раз рассказывал отсюда, с этой кафедры, о том, что многие известные люди, которые оставили свой след в христианстве, их жизнь была изменена или была обращена к Богу именно посредством послания к римлянам. Самый известный из них, наверное, это Мартин Лютер, который на протяжении долгих лет находился в искании постоянно. Он обратился к Богу очень интересно, когда он пообещал Богу, что если Бог сохранит его жизнь, то он эту жизнь посвятит на служение ему. И после того, когда Бог сохранил ему жизнь, он стал пытаться искать разными методами, каким образом он мог бы действительно угодить Богу. И сколько он ни перепробовал методов, все они не приносили ему удовлетворения. У него постоянно в сознании оставалось сомнение, а зачем? А вдруг недостаточно того, что я делаю? А вдруг это не удовлетворит Бога полностью? Это продолжалось до тех пор, пока один старец посоветовал молодому Лютеру читать Библию. Как неинтересно, да? Смотри, человек хотел угодить Богу и искал это везде, кроме там, где он действительно может найти ответ на то, как угодить Богу. Лютер стал изучать Библию, он стал читать ее внимательно, и он начал с послания к римлянам. Когда он дошел до 16 и 17 стихов этой первой главы послания к римлянам, его жизнь изменилась. С этого момента началось то, что стало известно как реформация. Это была сначала реформация его сердца, его личной жизни, его души. Потом это стало реформацией людей, которые были вокруг него. И потом это стало реформацией всемирной, реформацией вообще нашего времени. То, о чем мы будем говорить в течение этих, не знаю, 30 или 50 недель, сколько нам понадобится для того, чтобы основные элементы послания к римлянам исследовать, мы будем говорить не о чем-то, что просто академически может обогатить наше знание. Мы будем говорить не только о том, чтобы вы точно знали Евангелие или точно знали, почему вы спасены, но мы будем говорить о том слове, которое сокрушает, о том слове, которое ставит каждого человека действительно в то место, до которого Бог его сотворил. Я хотел бы, чтобы каждый из нас молился об этом, чтобы мы искали от послания к римлянам, чтобы мы искали от его слова, того слова, которое бы нас лично сокрушило, которое бы нас лично изменило и сделало больше похожим на Иисуса Христа. Послание к римлянам отличается от других книг Библии прежде всего тем, что когда Павел писал это послание, он никогда до этого еще не был в римской церкви. Он не был в церкви, которая там была основана. И поэтому он обращается к этим людям в первый раз. Заметьте, если церковь в Ефесе, Павел был там достаточно долго до того, как он писал послание к ефесянам, церковь в Колоссах, она была основана его близким учеником, который, скорее всего, в процессе основания церкви взаимодействовал с Павлом. Церковь в Коринфе, апостол Павел прожил там 1,5 года, 18 месяцев, знал очень хорошо, много сказал уже. Поэтому все эти послания, которые Павел пишет, он как бы добавляет то, что, на его взгляд, не совсем ясно было усвоено этими людьми. Когда он пишет послание к римлянам обращено к людям, к которым он никогда раньше не обращался, он никогда им не говорил ничего. Поэтому, обращаясь к этим людям, апостол представляет им базу, он представляет им суть Евангелия. Когда мы говорим о Евангелии, дорогие друзья, в общем, я заглавил эту серию проповедей не просто исследование послания к римлянам, а конкретно я хочу взять одну тему. Я хочу проследить Евангелие в послании к римлянам. Дело в том, что Евангелие – это доминирующая тема во всем этом послании. Это послание посвящено Евангелию, Евангелие является центром этого послания. Вот. И поэтому мы будем, в общем-то, говорить практически только о Евангелии или о том, что касается Евангелия. Здесь не будем углубляться в некоторые детали, которые менее касаются Евангелия. Так вот, когда мы говорим о Евангелии, очень и очень часто люди думают, что Евангелие – это что-то, что проповедуется, ну, вот тем, которые абсолютно никогда с церковью не соприкасались. Есть такая упрощенная версия «Четыре духовных закона». Вот, ну, это нужно вот тем, которые, ну, негодные люди, которые проводят время в грехе и которые не знают христианства. Вот им нужно Евангелие рассказать. И так называют евангелисты. Это те, которые проповедуют, ну, такое упрощенное слово, упрощенный месседж, так скажем, ну, тем людям, которые на абсолютном ноле духовном. На самом деле, когда мы видим Евангелие апостола Павла, мы видим, Евангелие – это жемчужина, которой он живет. Это не что-то, что было в самом начале, и он теперь не имеет надобности или необходимости обращаться к нему. Это тот источник жизни, который продолжает его двигать, который продолжает его восхищать, который продолжает выводить его снова и снова на эти новые орбиты знания Бога. Это все в Евангелии. Вот почему мы будем говорить в течение этой серии, мы будем говорить именно о Евангелии, о том, что необходимо для нашей жизни духовной. Я хотел бы, чтобы каждый из вас постарался уделить вот это время или посвятить это время, когда мы будем исследовать Евангелие, послание к римлянам, применительно лично к себе. Посмотрите на ваши слабые точки в вашем христианстве, в вашем познании Бога. И вы увидите, что эти слабые точки, они могут быть исправлены, оживлены Евангелием. Сделайте так, чтобы вот это изучение послания, оно было вашим личным практическим предстоянием перед Богом. Не просто так, чтобы вы, слушая это послание, думали о том, что как эти слова нужны моей соседке или моему соседу, или теще, или свекрови и так далее. Всяким разным людям вокруг вас. Постарайтесь увидеть себя, постарайтесь понять, что это слово может дать вам, чтобы вас обогатить. Оно для этого написано. Итак, мы говорим о послание к римлянам, которое было написано как презентация Евангелия тем людям, которые не знали его, которые имели какое-то представление. Они, в общем, эта церковь в Риме началась, скорее всего, в результате свидетельства от тех людей, которые когда-то были в Иерусалиме в день Пятидесятницы, которые пришли сюда. Они просто вернулись домой, это были иудеи. И потихонечку вокруг началась церковь, вот, и апостол обращается к этим людям и представляет основу спасения, Евангелие и его практическую роль в жизни людей. Я попробую очень коротко пройтись по всему этому посланию сейчас, для того, чтобы у каждого из нас, все те, кто хочет изучить это послание, получить благословение от него, была ясная система. Когда апостолы писали, они никогда не писали, что им на ум придет. Они писали в системе, они ясно хотели что-то выразить, и поэтому мы видим это систематическое изложение мысли, которое наблюдается здесь у апостола Павла. В нескольких словах я буквально коротко остановлюсь на основных темах. В первой главе апостол Павел говорит о нужде в Евангелии. Мы уже говорили о том, что это все послание, оно о Евангелии, послание Евангелия. Поэтому первую главу он посвящает тому, чтобы объяснить, почему нужно Евангелие. Он немножечко в самом начале или в середине этой главы скажет о том, что такое Евангелие или почему оно так важно, и потом он будет объяснять, почему оно нужно. Мы коснемся этого детально, может быть, на протяжении 3-4 недель, когда мы будем изучать. Вот это очень важно понять. Я встречаюсь сейчас с людьми, которые долгое время верующие или считают себя верующими, но которые не видят нужды в Евангелии. Это проблема. Это беда людей, которые стали верующими, которые каким-то образом вошли в церковь, стали религиозными, но серьезной нужды в Евангелии они не испытывали, никогда и не испытывают сейчас. Они просто живут. Они просто исполняют какой-то комплекс религиозных обязанностей. представляя, что эти религиозные обязанности каким-то образом урегулируют их взаимоотношения с Богом. Вторая глава направлена конкретно, касаясь тех людей, которые стали религиозными, но не поняли Евангелие. Вторая глава говорит о неспособности религиозности заменить Евангелие. То есть, по сути дела, это продолжение той же темы, которую он начал в первой главе. Он детально ее открывает. Он говорит, смотрите, это касается не только тех, которые открыто ведут греховный образ жизни, но это касается также и тех, которые, не познав Евангелие, пытаются урегулировать свои взаимоотношения с Богом посредством каких-то религиозных действий. Третья глава посвящена, в общем-то, презентации Евангелия. Это то место, где апостол раскладывает в деталях и говорит, что такое Евангелие, его сущность. В четвертой главе апостол говорит о Евангелии в Ветхом Завете. Он говорит о том, что даже в Ветхом Завете, даже еще до того времени, как пришел Иисус Христос, он приводит два примера, конкретно Давида и Авраама. Он говорит, что и они-то, по сути дела, спаслись по благодати, но не по закону. Они спаслись по вере. Конкретно он описывает и говорит, что это не просто так появилось ниоткуда, что Евангелие действовало и в Ветхом Завете. Пятая глава посвящена результатам Евангелия. Колоссальные вещи раскрываются в этой главе о том, что происходит с теми людьми, которые действительно рождаются от Иисуса Христа посредством принятия Духа Святого, посредством посвящения своей жизни, принятия спасения и господства Иисуса Христа. Шестая глава – уточнение действия Евангелия. Конкретно апостол Павел отвечает на один из вопросов, которые возникают. А конкретно он говорит о том, что люди, которые уповают на Евангелие, часто могут слышать от других, а значит ли, что когда мы уповаем на Евангелие, то мы можем грешить и делать все, что угодно. И он подробненько отвечает, целую главу, шестую главу посвящает этому. Седьмая глава говорит о Евангелии и борьбе с грехом, как это происходит. Восьмая глава говорит об утешении Евангелия, о силе, ободрении, которое мы имеем в Евангелии. Девятая по одиннадцатая главы, три главы объясняют Израиль и его отношение к Евангелию. Это достаточно важная тема была тогда и важная тема, касающаяся нас с вами сегодня. Из 12 до 15 главы это практическое выражение Евангелия в жизни. То есть все оставшиеся главы касаются того, каким образом, за исключением там приветствий, которые в последней главе, которые тоже касаются, в принципе, они показывают характеристику той атмосферы, в которой Павел жил тогда и писал. Итак, в течение нескольких следующих встреч мы посвятим или сконцентрируем наше внимание на самой первой части, на нужде в Евангелии. Что это такое? Почему мы лично сегодня нуждаемся в Евангелии? Почему вы сегодня нуждаетесь в Евангелии? И что нужно для того, чтобы понять это? Почему Иисус Христос концентрирует наше внимание на то, что у нас нет другого варианта, у нас нет другого пути, нет другой версии, чтобы мы получили спасение, как только своим сердцем действительно осознать важность Евангелия. Мы сегодня остановимся на первых четырех стихах первой главы. Давайте их прочитаем. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем. Павел – мастер приветствий. Когда вы читаете его послание, вы можете заметить, что каждое послание начинается уникально, начинается интересно, и он как бы пытается объять необъятное. Кстати, вот эти четыре стиха – это только половина предложения. Его первое предложение продолжается до седьмого стиха. Он очень эмоциональный был человек, а по всей видимости, как увлекался, и те люди, которые записывали его, он диктовал свои послания, те люди, которые записывали его, они просто... Им негде было остановиться, он просто говорил, говорил и говорил. Это мысль, которая продолжается. Так вот, вот эта первая половинка его вступительной мысли, его приветствия, она содержит в себе очень много. Прежде всего, она является своеобразным представлением или презентацией Павла. Павел представляет себя. Он говорит о себе как о глашатае Евангелия. Глашатай – это тот, кто провозглашает, тот, кто объявляет людям Евангелие, объявляет то, что он будет сейчас говорить. Когда он говорит об этом, он очень интересно знакомит людей с собой. Давайте почитаем еще раз первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. Заметьте, что, представляя себя, Павел останавливается на трех наиболее важных характеристиках, которые он хочет себя описать. Заметьте, он не говорит здесь о своем образовании, он не говорит «доктор теологических наук Павел такой-то». Он не представляет и не говорит о своей родословной, хотя для евреев это было бы достаточно важно. Он не говорит о том, что он от колена Вениаминова, о том, что он еврей от евреев, о том, что он по учению фарисей и так далее. Для него это все не так важно. Он представляет себя. Вы знаете, когда я думаю об этом, когда я читаю эти стихи, всегда сравниваю себя, я думаю о себе. Попробуйте подумать о себе сейчас. Как вы представляете себя людям? Представьте себе, что ситуация где-то, люди, на которых вы хотите произвести впечатление. Что вы скажете о себе? Кто вы? Что для вас важно? Что в вас, в ваших достоинствах? Что ценно? Каким образом вы пытаетесь произвести это впечатление на людей? Если вы думаете, что вы не пытаетесь произвести впечатление, это тоже своеобразный метод произвести впечатление, не пытаться его произвести. Мы не можем жить без этого. Мы обязательно, для нас это очень важно, иначе вы выходили бы из дома не умывшись и не приведя волосы свои в порядок, вот и так далее, и все остальное. Для нас важно, как нас воспринимают люди. Так вот, для апостола Павла, его восприятие или восприятие людьми его начиналось с этих трех важных качеств, которые он отмечал в своей жизни, в своем характере. Интересно, что самое первое, Павел говорит о своем статусе. Статус Павла, то есть он объясняет его положение, кто он такой. Павел – раб. Вы знаете, когда мы говорим о Евангелии, когда мы говорим о послании к римлянам и о том, что Евангелие делает, Евангелие превращает людей в рабов. 100%. Вот почему Иисус Христос, когда Он говорил на горную проповедь, Он говорил: «блаженны нищие духом». Причем не просто превращает людей в рабов, а в рабов, которые радуются тому, что они рабы. В рабов, которые ходят и всем говорят: слушай, я раб. Заметьте, что в мире, в котором мы живем, все построено наоборот. Каждый человек, наоборот, пытается подчеркнуть свою независимость. Если уж он не пытается произвести влияние или впечатление, что он оказывает влияние на кого-то, что у него много денег или он большой пост занимает и так далее, то хотя бы он независим ни от кого, что он просто так вот сам живет, как считает нужным, как считает правильным, и никто, в общем-то, ему не указ. Заметьте, эта проблема с самого детства начинается, когда дети очень сильно уж не хотят, чтобы они были подвластны родителям. Эта проблема перерастает в подростковом возрасте, когда они бунтуют и взрываются вообще, пытаясь утвердить себя, что они, в общем-то, не рабы. Помните, мы не рабы, рабы не мы. Лозунги советские. Когда Павел говорил о себе, он говорит с точки зрения человека, который пережил Евангелие и продолжает его переживать, и он говорит: мой самый первый статус, который у меня есть, я раб. Я раб Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам в 3 главе, он объясняет, почему это произошло. Давайте почитаем эти стихи. С 4 стиха. «Хотя я могу надеяться и на плоть, Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Он говорит, у меня достаточно много человеческих заслуг, которые могли бы послужить мне опорой. И он перечисляет эти заслуги. Обрезанный в восьмой день, то есть все у него с религиозной точки зрения правильно, из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законно непорочный. Заметьте, апостол перечисляет все свои титулы. Но он перечисляет их только для того, чтобы сказать следующую фразу. Послушайте, седьмой стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Вот это слово «тщета» – это хуже, чем мусор. Это гниль, это то, от чего затыкают нос, то, от чего бегут, то, что смывают, то, что стараются каким-то образом изолировать от своей жизни. Вот таким образом для Павла предстали его заслуги. Для каждого из нас это постоянная борьба. Я знаю, для вас сегодня, вы сегодня сидите на этом месте, и вы сегодня о себе думаете. Я такой-то, такой-то. Но со стороны люди-то посмотрят, что вы не такой-то, 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 такой-то. Но вам кажется, что вы... И каждый из нас постепенно раздувает себя в своем сознании. Один думает, что он красивый, другой думает, что он умный, третий думает, что он вообще сам по себе, просто вот так. Сейчас очень много всякого разного рода люда, который, ну, гордится самыми странными вещами. Выстрих какой-то клок на голове, и он уже считает, что он чуть ли не выше всех и лучше всех. И суть всего этого заключается в том, что человек пытается в чем-то найти достоинство. Раньше люди искали достоинство в благородном роде, в воспитании, в образовании, которое человек получил, в том, что его научили работать, научили его ответственности. Это люди считали своим достоинством это. Сегодня, конечно, достоинство в других вещах, но природа та же самая. Сегодня научился вышивать налево-направо, и он уже думает, что это достоинство и так далее. Так вот, у апостола Павла было настоящее то, что, смотрите, хорошее происхождение, отличная семья, замечательное образование, умнейший человек. Когда мы читаем послание апостола Павла, мы видим, это гигант. Признано социологами этого мира, что апостол Павел был вторым по влиятельности после Иисуса Христа на все человечество. То есть это действительно, ему было чем гордиться. У него были действительные заслуги, которые можно было бы поставить во главу, пытаться жить на них. Но посмотрите, что он делает. Он говорит, абсолютно все ради познания Иисуса Христа я почел тщетою. Я хочу задать сегодня вам вопрос, дорогие друзья. Как вы знаете Иисуса Христа? Пришли ли вы к этой точке, когда Евангелие заставило вас действительно оценить все то, что вы считали или считаете своими заслугами, и увидеть, что это недостойно абсолютно даже быть представлено каким-то образом в ваши взаимоотношения со Христом? Для Павла это было его визитной карточкой. Он говорит, и все почитаю, читаю ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, то с праведностью, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. По сути дела, Евангелие, если мы будем говорить о коротком его выражении, это полный отказ от попыток спастись своей святостью, своими достижениями и полное упование на праведность Иисуса Христа. Это очень интересно, конечно, когда я сталкиваюсь с апостолом Павлом, я вижу вот этот его статус, он предстает, он этим живет. Он не беспокоится о своем положении, он не беспокоится о том, чтобы его признали каким-то... Мне звонит один человек и говорит: «Алексей, ну как теперь тебя называть? Я там закончил, диплом получил, закончил в семинарии еще одну степень». Вы знаете, я очень хорошо понимаю, что когда мы говорим о статусах, о званиях, о степенях, это все абсолютно не котируется перед Богом, абсолютно. Это все абсолютно не делает нас ни на йоту выше. Нам нужно научиться жить, чтобы слово «раб Иисуса Христа» было для нас высшим званием. Я сознательно, когда я пишу какие-то статьи, я сознательно никогда не пишу своих степеней. Самое большое, что я могу сказать, Бог дал мне привилегию быть его сопастырем. Самое большое. Беда заключается, друзья, еще в том, что пока мы не найдем удовлетворенности вот в этом статусе раба Иисуса Христа, мы не сможем найти удовлетворение вообще. В другом месте его просто нет. Вот почему апостол посвящает это послание тому, чтобы объяснить нам в деталях силу, богатство Евангелия. Он не только говорит о своем статусе, он говорит о своем призвании. Посмотрите, он говорит: призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Другими словами, он говорит о своей функции в церкви. Апостол – это посланник. То есть он говорит: я раб, я в распоряжении Иисуса Христа. И так случилось, что Иисус Христос поставил, дал мне вот такую должность, дал мне такую функцию, дал мне такую привилегию стать апостолом язычников. Заметьте, для апостола Павла, вот его титул, призванный апостол, это не было его каким-то, знаете, погонами, которые бы требовали, чтобы салют ему, честь отдавали люди, которые вокруг него. Для него это его функция. Он просто описывает, он просто говорит, что я призванный апостол, я нахожусь на службе у Иисуса Христа, он меня призвал, он мной распоряжается, он командует мною. Будучи рабом Иисуса Христа, он с радостью и с ревностью выполняет его задачу. Заметьте, это второй элемент характеристики этого глашатая Евангелия. Во-первых, он раб Иисуса Христа. Почему он раб Иисуса Христа? Потому что до этого он понимал, что он был рабом греха. И теперь он счастлив, что он раб самого Бога, который действительно является верхом совершенства. И он счастлив, что он находится на службе у этого Бога, что он участвует в его созидательном труде. Следующее, что он говорит о своей цели здесь. Он говорит о статусе, о призвании и о цели, избранный к благовестию Божию. Вот это слово «благовестие» – это слово «евангелион». Слово, от которого произошло наше русское слово «Евангелие». То есть он говорит, что Бог его спас, Бог его призвал, все то, что сделал с ним Бог в его жизни, имеет одну цель – Евангелие. Евангелие, заметьте, является причиной спасения Павла и целью спасения Павла. Евангелие – это все во всем для него. Это то, что объемлет его жизнь, он живет Евангелием. Опять-таки, друзья, я хочу, чтобы каждый из нас, я хочу попросить вас лично, чтобы вы в течение вот этих недель, которые мы будем посвятим тому, чтобы изучить Евангелие, послание к римлянам, чтобы вы увидели его ценность. Чтобы ваша ценность заключалась не в каком-то религиозной форме или формализме религиозном, а чтобы вы лично действительно знали и ценили то богатство Евангелия, которое открывает нам здесь апостол Павел. Он видит цель своей жизни не в самолюбовании, не в самоутверждении, не в том, чтобы прожигать жизнь каким-то образом. Он видит, что моя вся жизнь, я избран к благовестию. Это цель жизни каждого христианина. Каждый христианин избран, он отделен от мира, Он спасен из этого погибельного рва для того, чтобы он мог жить Евангелием, он мог наполниться Евангелием, и он мог стать проводником Евангелия, которое действительно может сотворить в его жизни вот эту атмосферу радости и удовлетворения. Итак, это первая часть, первый стих, на котором мы немножечко остановились. Давайте сейчас мы посмотрим на второй стих сначала, и потом третий, четвертый. Итак, первый стих первой главы послания к римлянам говорит нам о глашатае Евангелия. Павел представляет себя, заметьте, всего один стих. Для этого ему понадобился емкий стих, в котором он сказал очень много, сказал о себе и своем отношении к Евангелию. И дальше он переходит к сути Евангелия. Заметьте, что второй стих начинается со слова «которое». Этот стих касается, конкретно он касается Евангелия. Во втором стихе апостол освещает другую тему. Он говорит о предопределенности Евангелия. Точнее, посмотри второй стих. «Которое Бог обещал через пророка в своих святых писаниях». Точнее, апостол Павел хочет показать, что Евангелие – это не его изобретение. Это не что-то такое, что появилось сейчас, недавно, что было изобретено в качестве последней модели урегулирования взаимоотношений человека с Богом. Абсолютно нет. Он показывает, что Евангелие – это доминирующая тема истории. Он говорит о том, что Евангелие вообще-то по своей сути является центром всего, что существует. Он говорит о том, что это Евангелие, оно берет свое начало далеко-далеко в том времени, или в тот период, когда еще времени не было. Первое, на чем он останавливается, он говорит о появлении Евангелия, которое Бог прежде обещал. Я хотел бы на этом слове «прежде» остановиться. То есть речь идет о том, что Евангелие было запланировано Богом, запланировано им очень давно, еще до того, как был создан мир. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 18-20 стихи. Некоторые люди думают, что Евангелие – это была реакция Бога на то, что происходило. На самом деле, о Евангелии сказано, что оно, оказывается, было еще до того, как мир появился вообще. Если бы не было Евангелия, скорее всего, если мы можем применить слагательное наклонение к прошедшему времени, к тому, что было раньше, к истории, то, скорее всего, не было бы смысла вообще в существовании мира. Заметьте, 1 Петра 1:18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Это Евангелие. Заметьте, это Евангелие. Мы искуплены чистой кровью агнца, драгоценной кровью. И заметьте, предназначенного еще прежде создания мира. То есть агнец, Евангелие, Христос, искупление, оно было центральным элементом всего плана Божьего. Всего его взгляда на все то, что происходит. И в процессе изучения послания к римлянам мы увидим, дорогие друзья, смысл его, каким образом его раскрывает Павел шаг за шагом. Это богатейшая мозаика Божьих чудес, Божьей мудрости, которая предстает здесь. Евангелие – это искупление человека Христовой жертвой, то есть воплощение Иисуса Христа, Его заместительная жертва, искупляющая людей от тления, о котором сказано здесь, в этом стихе. Они были центральным элементом Божьего плана. Центрального элемента всего того, что Бог делал, написано прежде создания мира. Следующий элемент, который мы видим здесь, первое упоминание Евангелия, которое я хотел бы отметить немножечко. Дело в том, что сразу после того, когда человек был сотворен, сразу после того, когда человек согрешил после грехопадения, Бог представляет эту программу, Он объявляет ее. Очень интересно, Евангелие открывалось в течение истории постепенно. Оно не было представлено сразу, оно постепенно открывалось. Когда-то, несколько лет тому назад, мы изучали такой цикл «Царствие Божие в панораме современного мира», и мы изучали, каким образом Божье спасение открывалось все больше и больше в истории израильского народа и потом в истории Нового Завета. Вот тогда первый раз, заметьте, эти слова обращены к дьяволу. Бог говорит, 3 глава книги Бытия, 15 стих, это слова, которые обращены, это Божье слово к дьяволу, когда он к нему обращается в наказание за его это действие, которое он сделал, искусив человека. Он говорит следующие слова: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Очень интересное слово. Интересно следующим. Дело в том, что когда мы говорим о том, что произошло во время грехопадения, дьявол, искусив человека, поставил его на свою сторону. То есть человек, точно так же, как и дьявол, стал теперь одним из претендентов на Божий трон. Он сказал, что вы, если вкусите от этого плода, вы будете как боги. Теперь заметьте, вместо того, чтобы дружба завязалась между этими двумя претендентами, человеком и дьяволом, на самом деле они оба, являясь, так скажем, бунтарями против Бога, на самом деле в один период времени или в одной точке истории Бог говорит о том, что произойдет то, что дьявол никак не мог предположить. Заметьте, именно человек, именно семя жены поразит дьявола. Не просто Бог сам его поразит, а он говорит о том, что вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ее. И оно, это семя, поразит тебя в голову. То есть речь идет о том, что Бог объявляет Евангелие. Здесь он говорит о том, что будет в семени жены. То есть будет вот вроде, от, который произошел от Евы. Будет та личность, будет тот человек, который сможет победить дьявола. Он говорил об Иисусе Христе. Это первое упоминание Евангелия. Очень важный элемент, который не был понятен, не был открыт ясно для людей, которые тогда жили и тогда слышали. Но он четко показывал надежду. Он четко говорил о том, что что-то должно произойти. Что именно из людей произойдет тот, кто победит дьявола. Следующее, что мы видим здесь, это прообраз Евангелия. Он говорит о том, что Евангелие не просто так появилось сейчас. На протяжении многих лет истории народа израильского Бог показывал Евангелие. В Ветхом Завете есть много прообразов. Я сейчас хочу коснуться только одного самого основного прообраза Евангелия. Этот прообраз связан с историей израильского народа. В принципе, эта история началась практически с искупления. Заметьте, израильский народ, еще до того, как он сформировался, он стал рабом. Помните, да? Переселились в Египет. Кто переселился? Одна семья, это еще не народ был. И пока он формировался и размножались там люди, вот в это время они сразу же рождались в рабстве. Очень важный такой элемент, что речь не идет о том, что они были свободными, потом стали рабами. Да, их праотец был свободным, но они, народ, нация израильская, они сразу родились в рабстве. И заметьте, их история начинается с искупления. Она начинается с Пасхи, если вы помните, с еврейской Пасхи. С того момента, когда Бог сказал, что будет проходить ангел-губитель, и те из вас, кто заколет агнца и помажет кровью агнца косяки дверей, вот вы будете искуплены, вы будете спасены. Кровь агнца, она будет защищать вас от ангела-губителя. Посмотрите, книга Исход, 12 глава. «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху. Возьмите пучок иссопа, обмочите в кровь которое в сосуде. Помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Заметьте, это самая первая точка, это начало Израиля, искупление, искупительная кровь, искупительная жертва. Он продолжает и говорит дальше: «Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки». Бог заповедал, чтобы каждый год израильтяне вспоминали о причине своего спасения, почему они живы. Потому что была кровь, которая защитила их от ангела-губителя. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сыновых Израилевых в Египте, когда поражал Египет и домы ваши, наши избавил. Посмотрите, 1 Коринфянам 5:7. Апостол Павел делает очень ясную связь между этими двумя событиями, между Христом и вот той Пасхой искуплением. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Итак, это прообраз. Очень мощный прообраз, который доминировал вообще всю историю Израиля. Этот прообраз говорил об искуплении. Он говорил о том, что они должны были погибнуть. Вместо них кто-то умер. Вместо них умер Агнец. Вместо них была пролита кровь. И эта кровь защитила тех, кто был внутри дома. Итак, мы говорили о прообразе Евангелия, говорили о первом упоминании Евангелия, о появлении Евангелия или происхождении, откуда оно произошло. Последнее, то, о чем здесь сказано в этом стихе, о пророчествах о Евангелии. Дело в том, что Ветхий Завет наполнен пророчествами о Евангелии. Он нужен был. Некоторые люди говорят, ну надо, большинство людей читают Новый Завет. Почему 2/3 посвящено Ветхому Завету? Вот в этих 2/3 Ветхого Завета или Библии, 2/3 объема Библии, представлена необходимость Евангелия, представлен пророческий взгляд на Евангелие. Я сейчас хотел бы вместе с вами остановиться на нескольких пророчествах. Во-первых, когда мы говорим об истории израильского народа, это демонстрация, явная демонстрация полной греховности человека. Заметьте, Израилю были созданы наилучшие условия, которые возможны на земле. У них было личное присутствие Бога, сам Бог среди них присутствовал. У них был совершенный закон, закон, который лучше нельзя было придумать, Бог дал этот закон. У них была земля, у них было развитое государство, у них было благосостояние, незаслуженное благословение, благословение, которое Бог постоянно вспоминал. Он говорит: ну вы ж не лучше других, посмотрите, я дал вам эти благословения абсолютно незаслуженно. То есть Бог наполнил жизнь этих людей. Несмотря на это, вся история Израиля – это история постоянного бунта. Это история постоянного противостояния Богу. Это история постоянного недовольства, постоянного внимания к себе, постоянного ропота и так далее. Поэтому, так как народ израильский не хотел смириться перед Богом, так как он воспринимал все эти благословения как должное, Бог говорит: я представлю Новый Завет. Ветхий Завет был прост. Были условия. Бог говорит: я вас буду благословлять, если вы будете исполнять эти условия. Израильтяне не исполняли этих условий, и Бог говорит: я вынужден лишить вас этих благословений, и поэтому они были уведены в плен. Перед тем, как увести их в плен, послушайте, Бог говорит о Евангелии. Пророк Иеремия, 31 глава, с 31 стиха. Вот эти тексты, о которых мы сегодня будем говорить здесь, это то, что нужно знать наизусть, это то, что нужно действительно впитать в себя, это вот это ветхозаветнее представление сути того, что Бог делает с человеком. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Заметьте, Иеремия представляет какой-то совершенно новый принцип взаимоотношений Бога и людей. Исаия говорит об этом в 53 главе. Кстати, 53 глава – это одно из наиболее ярких представлений Евангелия в Ветхом Завете. Посмотрите, с 4 стиха сказано о Мессии, о заместительной жертве, которую Мессия приносит. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши». Вот Евангелие. Вот искупительная жертва, заместительная жертва. Он изъязвлен за наши грехи. «И мучим за беззаконие наше, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вот это Евангелие. Это суть Евангелия. И апостол Павел говорит: это Евангелие, которое Бог прежде обещал через пророков. Вот в чем, что он имел в виду. Это Евангелие, которое было представлено тогда ясно пророками. Заметьте, Исаия продолжает, 8 стих. «От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего потерпел казнь». Опять замещение. Преступление народа он претерпел казнь. 10 стих. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Заметьте, как вот эта глава, она буквально запаковано Евангелием. Буквально из каждого слова сочится Евангелие. Эти слова действительно, они просто богатейше представляют искупительную, заместительную жертву Иисуса Христа, принесенную за нас с вами. Это то, о чем Павел говорит здесь. Он говорит, которое прежде обещал через пророков. Заметьте, апостол Павел говорит о целостности того, о чем он представляет, что он представляет в послании. Он говорит: я не просто так сам изобрел. Это не просто так кучка апостолов, которые пришли с какой-то новой версией, с каким-то новым вариантом взаимоотношения Бога и людей. Абсолютно нет. Все то, о чем я говорю, это то, что было предопределено Богом давно. Это то, что было представляемо Его различными формами, в различных вариантах. Это то, о чем пророки ясно говорили. Заметьте, пророк Иеремия продолжает, 32 глава, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их». Вот Евангелие. Вот суть Евангелия. Суть Евангелия переворачивает сердце. Суть Евангелия меняет его природу. Суть Евангелия показывает новую жизнь, открывает эту новую жизнь. Иезекииля, 36 глава, 26-27 стихи. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Таким образом, апостол Павел, представляя Евангелие, говорит о нем, во-первых, что оно было предопределено прежде создания мира. Он говорит о том, что о нем свидетельствует весь Ветхий Завет, и о нем конкретно предсказывали пророки. Пророки конкретно говорили о том, что вот это Евангелие, которое Павел проповедует сейчас, оно будет. Оно действительно будет представлять собой эту реальность. И последнее, то, на чем я хотел остановиться сегодня, это 3 и 4 стихи 1 главы послания к римлянам. которые говорят о воплощении Евангелия. Заметьте, мы говорили о глашатае Евангелия, Павел представляет себя. Мы говорили о предопределенности Евангелия, о его роли в истории. И сейчас несколько слов о фокусе Евангелия, о сути, в чем заключается Евангелие. Заметьте, что он продолжает, он говорит о Евангелии и дальше продолжает об этом же самом предмете и говорит о Сыне Своем. Заметьте, что он ставит знак равенства между Евангелием, между благовествованием и Сыном. Сын Божий, Иисус Христос, является центром Евангелия. О Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе, Господе нашем. Евангелие, о котором свидетельствовали пророки, Евангелие, о котором говорит здесь Павел, это не просто какое-то академическое упражнение. Это не просто набор каких-то фактов, которые могут каким-то образом повлиять на человека. Евангелие, о котором говорит Павел, это личность. Это личность Иисуса Христа. Уникальнейшая личность. Личность, равной которой никогда не было и не может быть. Это не абстрактные принципы, это действительно Божий Сын. Я хотел бы несколько слов сказать по поводу того, как интересно здесь апостол Павел это представляет, представляет личность Иисуса Христа. Он говорит о двух его сторонах. Самое первое, о Сыне Своем, Который. Он представляет первую вступительную фразу, первое вступительное предложение, и дальше дает две характеристики. О Сыне Своем, Который. Первая характеристика касается человечности Иисуса Христа. Заметьте, родился от семени Давидова по плоти. Приставочка очень важна. Дополнение очень важно. То есть, смотрите, о Сыне Своем, то есть, он говорит Евангелие, в чем оно заключается? Первое, что это Сын Божий, Который, его характеристика, по плоти рожден от семени Давидова. Почему это так важно? Во-первых, важно то, что он человек. То, что он произошел от людей. Во-вторых, важно, что он является наследником обетования, которое было дано Давиду, его дому и его потомкам, что Мессия произойдет от Давида. На этом он не заканчивает. Он продолжает и говорит «и». И говорит вторую параллельную фразу. «Открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святым». Заметьте, по плоти он родился, по Духу Святыни он открылся. Очень интересные вещи. Интересно, почему? Потому что Христос, как Сын Божий, никогда не родился. Он был. Он всегда был. Меня удивляет точность описания Павлом христологии или сути личности Иисуса Христа. Он представляет каждое слово выверено, настолько ясно, что он ясно показывает. Он говорит, что Евангелие заключается в этой удивительнейшей личности, которая совместила в себе человечность и божественность. Которая совместила в себе это уникальное сочетание Сына Человеческого, Сына Давидова и Сына Божьего. Он подчеркивает, каким образом это стало открыто, каким образом это стало подтверждено. Точнее, вот это слово «открылся», но немножечко более глубокий смысл имеет. Это слово отражает то, что Иисус Христос прибыл на землю во исполнение Божьего задания. Он был назначен Богом на это место. Он осуществлял божественный план. Вот это слово «открылся», оно в пассивном залоге здесь стоит. То есть оно открывает Божье действие, что то, что Иисус Христос здесь сделал, Он был выражением Божьего действия, Он был выражением Божьей личности здесь, на земле. Очень интересно, мы читаем вот эти фразы о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни, и посмотри, через воскресение из мертвых. Вот почему Христос должен был воскреснуть из мертвых. Потому что если бы Христос был просто человеком, и Он умер бы за грехи других, Он не воскрес бы. Но так как по Духу Он был Сыном Божьим, так как по Духу Святыни, Духу Святому или Духу вот этому Божественному, так как по сути своей внутренней Он был Божественным Божьим Сыном, то эта божественность выразилась в силе, которая воскресила Его из мертвых. В принципе, мы дальше будем изучать это, особенно мы дойдем до 8 главы, мы дойдем до 5 главы, где это очень ясно представлено. Мы будем видеть, что вот эта же самая сила, которая воскресила Христа из мертвых, эта же самая сила воскресит из мертвых тех, кто Христовы. Вот почему не существует полухристиан, не существует верующие, которые чуть-чуть верующие или не очень верующие. Существуют только две категории людей. Те, кто имеет Христа, и в результате той силы, которая во Христе, будут воскрешены. И все остальные, которые погибли. Независимо от того, сколько они делали дел, независимо от их религиозности, независимо ни от каких других факторов, все эти люди, какие бы добрые они ни были, если они не имеют Христа, у них просто нет шансов быть воскрешенными. И заканчивает он здесь, смотрите, говорит: «О Иисусе Христе, Господе нашем». Очень интересно. Во-первых, Иисус – это Спаситель, три качества Божьего Сына. Иисус – это Спаситель, Христос – обещанный Мессия, который должен осуществить искупление. И последнее – Господи нашим. Господь – это Господин. Это тот, кто, апостол, выражает свое сердечное подчинение Ему. Он говорит сердечное отношение к тому, что этот Господь, Иисус Христос, чем Он является для Него, для апостола Павла. Итак, в этих нескольких стихах апостол Павел открывает свое послание, показывая свое отношение к Евангелию. Я хотел бы, чтобы сейчас каждый из нас мог подумать о себе. Подумайте, пожалуйста, о том, какое ваше отношение к Евангелию. Коснулось ли оно вашего сердца? Видите ли вы в Евангелии ценность, которая захватывает вас, которая наполняет вашу жизнь, которая влечет вас, так как она влекла Павла? Стало ли для вас сегодня Евангелие тем благословением, которым оно было для апостола Павла?